микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Форум под названием «Новые бизнес-модели в творческих индустриях» под эгидой Британского совета собрал десятки молодых талантливых людей из многих стран Европы. Это люди, которые зарабатывают на жизнь собственными идеями. С какими проблемами они сталкиваются, где проще, а где сложнее пробиться творческому человеку, об этом мы говорим сегодня. У нас в гостях участники форума. С нами на связи из Ульяновска программист, автор проекта «Эквит». Это электронный конструктор интернет-магазинов Руслан Фазлиев. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Связь есть? Отлично, мы вас слышим, очень хорошо. К нам вот-вот присоединится дизайнер интернет-газеты для горожан «Вилдж» Антон Польский, пока его в студии нет, но зато в студии есть руководитель творческих проектов Британского совета Наталья Майер. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
И с нами также основатель и директор фестиваля современной музыки «Авант» Максим Сильва-Вега. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
С нами арт-директор группы художников, я для себя так закавычила, аудиовизуалистов.
Нормально,
Ян,
да.
Ян Калбернзин. Ян, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. Скороговорка. Аудиовизуалисты, как я вот придумала.
Прекрасно.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Считаете ли вы, что в России благоприятный климат для идей и для их продвижения? Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас пишите на пейджер в Москве по номеру 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Но смысл вопроса в том, что если у вас есть идея, верите ли вы в то, что эту идею можно продвинуть, продать, пишите нам, и потом звонки уже во второй части программы. И, Наташ, конечно, первый же вопрос вам. Зачем это мероприятие? Люди занимаются очень разными делами. Вот вы видите уже по нашему эфиру, ну, совершенно не связанные между собой бизнес, разные идеи, разные формы продвижения этих идей. Зачем вы решили собрать их вместе? Чему они могут друг у друга научиться, учитывая, что идут в совершенно разных вроде бы направлениях?
Ну, хотела бы сразу сказать, что мероприятие, которое состоялось, и на котором мы встретились в Таллине, проходит в рамках глобального проекта Британского совета «Креативная экономика». Почему это делает Британский совет? Потому что, как известно, Великобритания является лидером в развитии креативной экономики, и Британский совет ставит для себя целью развития креативной экономики как в Великобритании, так и в других странах, в том числе в России, поэтому мы организовываем различные мероприятия, подобные форуму в Таллине, для того, чтобы люди, творческие предприниматели, встретились, узнали друг о друге, почерпнули какой-то опыт своих коллег и успешно продолжали строить свой творческий бизнес в своей стране.
Что такое креативная экономика?
Креативная экономика – это часть экономики страны, которая формируется посредством тех
мозгов. Остальная часть без мозга совершенно.
Посредством развития творческих идей и посредством продажи творческих идей.
Угу. Как вы считаете, какой процент в России занимает вот эта креативная экономика, составляет, какую часть? Это можно себе представить, вообразить или совершенно невозможно?
Это очень интересный вопрос, который, в частности, интересует Британский совет. Мы в рамках своего проекта ставим целью это узнать, потому что, на самом деле, этого никто не знает.
Угу. Но людей вы нашли, тем не менее. Вот таких людей, вот они у нас, собственно, все и сидят в эфире, которых вы нашли, почти все. По крайней мере, вот российская делегация, она представлена у нас здесь в эфире. Вы сумели их отыскать. И мы поговорим с участниками нашей программы. Я просто хочу, чтобы слушатели представили, чем они занимаются. Руслан, я хочу начать с вас разговор, потому что вы на этом форуме были одним из главных действующих лиц. Вы делали доклад, вы проводили даже рабочий воркшоп, семинар, вы подводили итоги вместе со своими коллегами из других стран. Расскажите, чем вы занимаетесь? Вот что вы такого придумали, что ваш опыт оказался интересным для предпринимателей, молодых людей из многих стран мира?
Мы разрабатываем решение электронной коммерции, но я думаю, что главная причина, почему наш опыт был интересен, не в том, что мы делаем, а в том, что мы смогли начать это делать без каких-то внешних ресурсов, привлечения инвестиций или чего-то, какой бы то ни было внешней поддержки. И в том, что наша компания, пожалуй, одна из относительно немногих в России, которая создает какие-то новые бизнес-модели и новые продукты, вместо того, чтобы создавать какие-то локальные русифицированные клоны того, что уже существует на западном рынке.
И вы предлагаете их западному рынку, вот эти свои модели новые, которые вы разрабатываете?
Да, совершенно верно.
Казалось бы, уже вполне себе заполненному идеями и моделями, электронными особенно, да?
Ну, в общем, так, да, совершенно верно.
Тут сразу же пришел вопрос нам в интернет, Руслан. Вот у вас написано на сайте, что вы раздаете свой товар бесплатно. Вы учите людей конструировать интернет-магазин на их сайты. Откуда же у вас деньги? Если вы придумали все бесплатно, инвестиций у вас не было, на чем вы зарабатываете в итоге-то?
Волшебное колдунство.
Нет уж, вы давайте поподробнее о своем колдунстве. Колдунство у него.
Колдунство – это бизнес-модель freemium.
Чего-чего?
Freemium, то есть сочетание free и premium. Это, в общем, ничего нового. Эту модель выдумали не мы. Это модель, при которой некий базовый продукт отдается пользователям бесплатно совершенно. И платят лишь только те пользователи, которые хотят неких продвинутых возможностей. Почему это так? Потому что, если, например, посмотреть на проблему пиратства, эта проблема в том, что ведь копирование ничего не стоит. И пользователи часто не готовы платить за какие-то большие деньги за копию. А при этом разработка программных продуктов стоит очень больших денег, поэтому откуда-то деньги должны браться. И такие модели, как Freemium, решают эту проблему, потому что, по сути, платят только те пользователи, которые готовы платить, для которых продукт создает ценность. И при этом нам, грубо говоря, ничего не стоит дать продукт кому-то, кто платить не готов, чтобы он уже построил магазин, смог какие-то деньги заработать и потом, возможно, выработал готовность платить за продукт.
Руслан, конечно, я думаю, что люди, которые в теме, они вас хорошо понимают. Я ничего не поняла. Вы что же, вы объявление вывешиваете? Те, кто готов платить, платите, а те, кто не готов платить, пользуйтесь бесплатно. Как понять, кто из них готов платить вам и содержать ваш бизнес, и дать вам возможность зарабатывать? А кто, в общем, попользуется и поблагодарит, спасибо скажет? Как это вы их распределяете-то?
Скажите, у вас есть онлайн-почта, как, не знаю, Mail.ru, Google, какая угодно, вы же за нее ничего не платите, это совершенно нормально.
Да, абсолютно, да.
То есть вы не платите ничего. Ага. И бизнес-модель в том, что, грубо говоря, в процессе, возможно, вы кликнете на какую-то рекламу или каким-то образом еще создадите для них ценность, и вот. Они могут так работать, потому что очень низкая себестоимость у них. И при этом они не могут заранее знать, будете ли вы кликать на рекламу или нет. И они также, может быть, вообще вы поставите какой-то блокиратор этой рекламы, никогда даже ее не увидите. Поэтому они, конечно, не могут ожидать заранее от вас благодарности, но альтернативой этому было бы не быть в бизнесе. Поэтому они выбирают все-таки поверить в некое правило обмена, которое существует у людей, и работать в рамках той модели, которая, кстати, является очень эффективной.
Вот давайте так, Руслан, правильно ли я поняла, что в итоге ваше изобретение, ваша идея покупается теми людьми, которые хотят, что ли, дважды на ней заработать, там, реклама плюс интернет-магазин, а вторая часть людей, которые только хотят продвинуть свой интернет-магазин, пользуются этим бесплатно. Вот скажем так, можно так по-простому это объяснить?
Это близко к этому. Близко. То есть... Просто как только бизнес начинает работать более серьезно у тех, кто запускает эти интернет-магазины, им могут понадобиться некие особые продвинутые возможности нашего продукта, которые доступны только в платной версии, и они платят. При этом бесплатная версия является, скажем так, поддержкой более маленьких магазинов на вырост и заодно, по сути, рекламой нашего продукта.
Спасибо, Руслан. Мы продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. И напомню, что у нас в гостях участники форума «Новые бизнес-модели в творческих индустриях». Это люди, которые умеют продюсировать идеи, продавать эти идеи. И я перечислю участников, которые у нас сегодня в гостях. Руслан Фазлиев из Ульяновска. Он только что рассказал о своей идее электронного конструктора интернет-магазинов. У нас с нами уже в студии дизайнер интернет-газеты для горожан «Вилдж» Антон Польский. Антон, здравствуйте. Мы с вами не здоровались. Еще. Руководитель творческих проектов Британского совета Наталья Майер, основатель, директор фестиваля современной музыки «Авант» Максим Сильва Вега, арт-директор группы художников-аудиовизуалистов Ян Калбернзин. И я, давайте так, мы сначала коротко каждый расскажет о своем бизнесе, кто чем занимается, а потом уже обсудим проблемы, кто с какими столкнулся. И главное, что я хотела бы выяснить у вас, вот есть ли проблемы по части продвижения идей специфические для той страны, которую вы представляете, или у всех одно, вот вы на этом форуме поняли, что все в одной ситуации, молодые люди находятся в разных странах мира. Ну, давайте мы обратимся к Максиму Сильва. Максим, я вот что про вас вычитала в интернете. Внук испанского коммуниста, директор испанского центра на факультете журналистики МГУ. Наташа, почему вас так веселит слово «испанский коммунист»? Вот молодежь, да? Вот что такое испанский коммунист? Вы должны тут же встать, что-нибудь спеть, ну, пасаран.
А я думала, что первый вопрос будет сразу серьезный.
Нет, отдельно, это очень серьезный. А вот это для вас это не серьезно, а для меня это очень серьезно. Внук испанского коммуниста, повторяю. Директор испанского центра на факультете журналистики МГУ.
Это в прошлом уже.
В прошлом. Это я вашу биографию почитаю. Трудился пресс-атташе в 16 тоннах. Это я не знаю, что такое. Начинал промоутерскую деятельность в никому неизвестных испанских инди-групп. И придумал ежегодный фестиваль «Авант» и стал крестным отцом московской тусовки любителей инди-музыки. У нас в гостях крестный отец. Максим, ну расскажите, пожалуйста, как вы придумали ежегодный фестиваль «Авант»? Как вам удалось его открыть, продвинуть? И почему он до сих пор живет? И с какими проблемами вы столкнулись, когда все это затевали? Фестиваль современной музыки, современных направлений.
Все началось где-то в начале 2000-х. Мне интересно работать в той сфере, где я сам могу для себя совершить открытие. Я работал тогда журналистом, работал в информационном агентстве. Был вашим коллегой. И меня всегда интересовало современное искусство, культура и сфера общения, которая очень близка к этому. И я смотрел, что делают другие мои знакомые, и тогда стало модным организовывать концерты иностранных исполнителей, музыкантов, которые только начинали приезжать в Россию. И я попробовал, почему бы мне не попробовать вот сделать какие-нибудь, организовать, выступить организатором как концерта. Так как я был связан с Испанией, мы организовали небольшое турне одного испанского коллектива.
А почему вам не хватало тех фестивалей, которые уже существуют? Вот с чего вот
дело вам, в том, что
нужно заполнить какую нишу?
Дело в том, что тогда, если говорить о том секторе, в котором мы работаем, не было, в общем-то, практически ни одного фестиваля. И поэтому, в общем, то, что мы начали делать, было совершенно делом новым. И даже я помню, когда я в 2004 году ходил по спонсорам и по партнерам, все, в общем-то, говорили, что фестиваль такой независимой современной музыки даже в Москве, ну, это не сработает, кому это надо, и, в общем, так как-то крутили пальцем у виска. Вот, и, конечно, это было делом очень тяжелым, затратным, и нервным, и неперспективным. Неперспективным почему? Потому что я с самого начала понимал, что мы будем работать на перспективу. Я понимал, что это проект, который займет годы.
И люди-то молодые, безденежные участвуют.
Конечно, конечно, конечно. И у этих концертов первых, которых я сделал, был такой... Такая отдача в человеческом плане, в плане эмоциональном, в плане общения. Я познакомился с новыми людьми, с которыми я в других обстоятельствах никогда бы не встретился. Я ощутил реальную пользу того, что я делаю, а это для меня очень важно. Пользу для, ну, это может быть пафосно звучит, для страны, ну, как-то в лице каких-то, может быть, десятков людей,
хотя
которые...
Хотя бы для молодой ее, да, части, да.
Пользу в плане открытия каких-то границ, прорубания окна. над которым мы все время трудимся или, наоборот, выступаем против. Ну, вот наша страна традиционно разделена на два лагеря – западников и славянофилов. Вот, и я, находясь, ну, в Европе, за рубежом, я смотрел, что там происходит, и я, в принципе, понял для себя, сформулировал, что вот эта вот атмосфера, в которой должно и, естественно, развивается вот современная музыка, ее можно обрисовать как фестивальную атмосферу. Атмосфера фестиваля, где, куда приезжают разные люди, встречаются, знакомятся, играют музыку, узнают новое и развиваются. Вот. В этом плане я решил делать организовать фестиваль наподобие вот фестивалей, которые я видел, которые происходят в той же Испании.
Веселый.
Веселый. Ну, что вы имеете в виду веселый?
Я имею в виду не нудный.
А, не нудный? Ну, дело в том, что сколько людей, столько и мнений. Угу. Кому-то веселье кажется неинтересным, кому-то, ну, все по-разному.
Ну, мы говорим о определенном возрасте все-таки. Наверное, веселье кажется еще пока нужным этим людям. А как вы зарабатываете на этом фестивале? Он у вас хотя бы окупается? Вот те расходы, которые вы же вкладываете, нужно привести участников, нужна арена, нужно снять этот зал или там площадку, да?
Вот я хотел подчеркнуть, да, что вот в отличие, скажем, от бизнеса, связанного, ну, скажем, с интернет-технологиями или там цифровыми технологиями, наше дело, оно, наоборот, очень высокозатратно, потому что мы работаем, во-первых, с людьми, их нужно привести физически, мы работаем с пространством, с физическим пространством.
И с аппаратурой.
Нам нужно арендовать площадку, оборудование, то есть это все очень высокозатратные вещи.
Так.
Вот. И вот как раз я хочу вернуться к нашему, собственно говоря, к конференции, на которой мы побывали благодаря Британскому совету. Одна из главных проблем, которые были поставлены на этой конференции, была проблема того, как современные технологии могут помочь традиционным сферам культуры и традиционным сферам производства выжить. Потому что традиции тоже являются нашим, ну, культурным богатством, да? Как они могут помочь им, а наоборот, не вредить им, ведь потому что не секрет,
ну,
что...
Ну, хорошо, как они секрет, вам помогли?
Что, не секрет, да. Что, скажем, ну, когда растет все больше виртуальное присутствие, да, то какие-то традиционные, да, формы деятельности, конечно, они начинают отмирать.
Да, так что, и как же вот помогло вам это, вот эти технологии?
Я не могу сказать, что на конференции были сделаны какие-то определенные выводы и...
Нет, то есть
мы все
на эту
вместе
минуту
проговаривали проблемы,
да. А вы-то
все
как
констатировали тот факт, что мы находимся на переходном периоде, в переходном периоде. С одной стороны, традиционные формы бизнеса, политики, культуры еще существуют, и какие-то из них, дай бог им, еще многие века здравия. Вот. С другой стороны, активно развиваются современные технологии, так, интернет,
да,
и так далее и тому подобное.
Да.
Вот. И как, в какую... В какую структуру в будущем выльется вот это вот развитие, непонятно, никто
Максим,
этого не знает.
Максим, вы мне расскажите, пожалуйста, как же вы справляетесь с этими расходами, и как вы получаете доходы? Вот я никак не могу из вас этого выжить. У вас огромные затраты на ваш фестиваль. Как вы их отбиваете?
Ну, дело в том, что
мы же сегодня говорим о том, как мы зарабатываем деньги на идеях.
Мы стремимся к тому, чтобы наш фестиваль стал, был доходным мероприятием. Однако мы понимаем прекрасно наши возможности. И не буду скрывать, что практически большая часть наших фестивальных мероприятий, она была, ну, если не... Если мы и не уходили в минус, то фактически ничего не зарабатывали. Поэтому мы вынуждены заниматься параллельно другими проектами, более коммерческими, если это, если мы говорим о музыке, например, делать что-то для брендов каких-то, какие-то мероприятия, вплоть до корпоративных каких-то ивентов.
Понятно.
Для того, чтобы вот соблюдать баланс, чтобы вот эти коммерческие мероприятия вытягивали. Вот, ну, конечно, наша мечта...
Ну, это как принцип работы любого там издательского холдинга. Наш... Есть кормящие издания, есть издания датируемые, и вот одни кормят другие.
Конечно, наша мечта связана с тем, чтобы наш главный проект фестивальный, чтобы он выходил на... То есть он сейчас уже вышел на самоокупаемость, да? Но чтобы он, конечно, тоже для нас был интересен.
Спасибо,
и в коммерческом
плане. Ну, это очень интересно, то, что рассказал Максим, что есть идеи, которые кормят другие идеи, пока она еще не вырастет до той, которая станет кормить их сама.
Да, и я хочу сказать, что вот факт существования таких, проведения таких конференций, как та, на которой мы побывали, он очень важен для нас. То есть мы пришли на нее не с какими-то готовыми решениями, а наоборот, с желанием, с интересом узнать что-то новое, осмыслить это новое, что для того, чтобы какие-то найти выходы для нас, как развиваться дальше. И было бы хорошо, если больше было бы таких конференций. Я надеюсь, мы об этом поговорим.
Да.
И у нас в России, я надеюсь, что Британский совет,
мы в этом эфире не сможем решить проблему увеличения количества этих конференций,
Я очень надеюсь, что мы будем развиваться в этом направлении, потому что общение, оно всегда помогает находить какие-то... Если не решение, то продвигаться вперед.
Хорошо, спасибо вам большое. Это очень интересно, что вы рассказали. Я сразу же обращаюсь, теперь быстро перехожу к Антону Польскому, дизайнер и колумнист интернет-газеты «Village», газета о новостях Москвы. Первое, вот я к вам сразу, Антон, с вопросом, который пришел к нам из интернета. Вот я как что, где, когда вопрос пришел из интернета. А название московской газеты надо читать по-английски или по-английски, или по-французски? По-английски нужно читать, Вилоч. Головоломка. Москва же не деревня, а большая деревня. Почему не назвать так? Село столичное. Такое название практически отсутствует в интернете. Берите пока что-то. Почему вы так назвали свой проект, который о жизни Москвы? Именно потому, что это большая деревня. И... Что это за проект? Он же новый совсем. Это новая интернет-газета о Москве. Новая. И вот как вы пытаетесь конкурировать на этом рынке, который, в общем, забит московскими изданиями? Угу. Да, ну, почему «Village»? Да еще и по-английски.
Ну, по-английски, потому что это сайт. И в любом случае, адрес любого сайта, он по-английски пишется и латинскими буквами. Да. Поэтому латинское название в названии сайта – это такой естественный вариант. Что касается, почему название «Village», ну, тут как бы уже вот была озвучена одна ассоциация, и, в общем-то, ассоциаций может быть несколько. Мы не указываем, какую точно мы ассоциацию выбираем, поэтому в этом смысле любой ассоциативный ряд, связанный с этим названием, он может быть, иметь место быть. Вот, а что касается конкуренции и почему как бы этот проект нужен здесь, я думаю, что одно из основных наших отличий в том, что мы стараемся... работать с городскими проблемами, но стараемся более конструктивно подходить к этому и предлагаем различные свои решения. В частности, у нас есть проект «Перестройка», где мы приглашаем различных архитекторов, дизайнеров, даем им какое-то задание с городской проблемой и предлагаем им решить эту проблему.
Мы продолжим говорить об этом после краткой сводки новостей. А я расскажу, что в 7 часов к Михаилу Соколову придет Борис Немцов, и обсудят они доклад про Путина, наверное, про кого же еще?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Лидер боевиков на Северном Кавказе Док Умаров, возможно, убит во время спецоперации в Ингушетии, сообщают источники в российских спецслужбах. Сообщения о смерти Умарова появлялись уже 7 раз за последние 10 лет. Мосгорсуд отказался вызвать в качестве свидетелей сотрудников ФСБ России, которые устанавливали аппаратуру для прослушивания в квартире обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Двум задержанным в ходе антитеррористической операции в Ингушетии, братьям Исламу и Илезу Яндиевым, будут предъявлены обвинения в терроризме и бандитизме. Их подозревают в причастности к недавнему теракту в Домодедове. В Москве сегодня в годовщину двойного теракта в метро вспоминают жертв взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры. Тогда погибли 40 человек, более 160 пострадали. В Белоруссии корреспонденту польского издания газета «Выборча» Анджею Почебуту предъявлено обвинение в оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко. Журналисту грозит до 2 лет лишения свободы. В Лондоне сегодня проходит встреча ведущих мировых политиков, посвященная ситуации в Ливии. Накануне встречи премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози вновь призвали лидера Ливии Муаммара Каддафи уйти из политики. В Японии в районе атомной электростанции Фукусима-Даичи сегодня в 5 местах обнаружены следы радиоактивного плутония. Компания-оператор АЭС утверждает, что прямой угрозы здоровью людей найденные следы не представляют. Роман Абрамович вновь избран председателем Думы Чукотского автономного округа. На сегодняшнем заседании депутаты единогласно утвердили его кандидатуру на этот пост. Вы слушали краткую сводку новостей.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас участники форума под названием «Новые бизнес-модели в творческих индустриях». Этот форум под эгидой Британского совета прошел в Таллине, собрал десятки молодых людей из многих стран Европы. Это люди, которые умеют продюсировать идеи и даже продвигать их, и даже зарабатывать, или хотя бы выходить на ноль со своими идеями. Итак, у нас в гостях Руслан Фазлиев из Ульяновска. Это автор проекта «Эквит», электронный конструктор интернет-магазинов, дизайнер интернет-газеты для горожан «Виллэдж» Антон Польский, руководитель творческих проектов Британского совета Наталья Майер, основатель, директор фестиваля современной музыки «Авант» Максим Сильва-Вега и арт-директор группы художников, которая называется «Russian Visual Artists» Ян Калбернзин. И вопрос вам, уважаемые слушатели, считаете ли вы, что в России благоприятный климат для идей, для их продвижения? Верите ли вы, что если у вас появится идея, вы сможете ее реализовать, воплотить в жизнь? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он единый, бесплатный для всей страны. Пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И мы продолжаем разговор с... Продолжаем разговор с дизайнером интернет-газеты для горожан «Виллэдж» Антоном Польским. Он только что сказал о том, что есть такой проект в газете, который называется «Перестройка». Имеется в виду «Перестройка Москвы», в которой вы собираете известных архитекторов, дизайнеров, и они представляют себе, какой могла бы Москва быть в идеале.
Да.
По-хорошему.
Да, да.
Если бы не,
да,
нет, если бы не некоторые мэры.
Ну, у нас новый сейчас мэр, так что мы...
Ничего он вам как, вашему проекту, мэр-то этот новый?
Ну, мы стараемся по максимуму давать советы мэру. Надеюсь, может быть, кто-то из его помощников читает нашу газету. В частности, мы делали выставку, посвященную 10 мэрам мира. Мы выбрали 10 самых вдохновляющих примеров различных мировых мэров, которые сделали какую-то инновацию в своем городе, и этим поменяли этот город. И мы сделали эту выставку на форуме, посвященный новому мэру в Сколково. Это было полгода назад. И эта выставка пользовалась большим успехом.
А вы для наших слушателей просто перечислите их быстренько по городам, которые вот вошли в десятку. Ну, хотя бы несколько, 3-4.
Ну, Лондон, мэр Ливингстон, он отличился тем, что он сделал платный въезд в центр города, тем самым разгрузив центр. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который занимался развитием публичных пространств и перестройкой центральных улиц. Два мэра города Богота, который из одного из самых криминогенных городов Латинской Америки, сделали из него таким велосипедным раем. Или... Ну и ряд других мэров.
Да, здорово. А вы все-таки, Антон, я так понимаю, что совмещаете свое дизайнерство в этом газете с участием в уличных акциях, да? Вы же уличный художник,
да.
Так? Уличный художник, не очень красиво, может быть, звучит,
нормально.
Но нормально, тем не менее. Вы сейчас перешли в другое амплуа, да, журналиста официального, но продолжаете участвовать, тем не менее, в неофициальных акциях.
Ну, да, у меня очень много различных проектов. «Виллэдж» — это как такая моя основная база, где удается очень много реализовать, и это очень такая удобная платформа, которая появилась не так давно для таких людей, как я, которые стараются как-то влиять на город. Начинал я с каких-то уличных проектов художественных. В прошлом году я сделал первую велосипедную карту города, называется Useless, и она тоже была, пользовалась большим успехом благодаря тому, что это был, была такая инновация снизу, то есть у нас нет велосипедных дорог.
Антон, всех. Вы представляетесь вот так, там прямо у себя на сайте, дизайнер, создатель бесполезной, в кавычках, карты велосипедных маршрутов.
Да, она называется Useless по-английски.
Да, Useless.
В принципе, это тут можно читать ее двумя разными образами. Во-первых, бесполезная. Это такая самоирония насчет того, что можно ли что-то поменять в городе своими силами, такой инициативой снизу. А второе, это как use less, то есть использовать меньше. Мы стараемся такой более экологический взгляд на город пропагандировать, связанный с рациональным...
Ну, он же задохнется велосипедист, если поедет по этому городу сразу, причем с первых двух метров.
Ну, мы стараемся разрабатывать
маршрут.
Или он у
вас по паркам этот маршрут
проходит? По паркам, в частности, да. Uh-huh. И это все совмещается с всякими социальными и экологическими проектами. Вот, а работая в Village, мы активно в The Village с определенным...
The Village.
Через дефис. А, соответственно, мы в интернет-газете нашей стараемся подобные инициативы в нашем городе или в других городах их описывать и всячески стимулировать подобные процессы улучшения города.
The Village даже можно и не добавлять артикль, потому что если вы вводите в Google Village, ваш проект выскакивает первым.
Отлично.
Вот что здорово уже, да, в Google. Вот он сразу же стоит на первом месте. К Яну Калбернзину обращаюсь. Ян, что у вас за группа этих самых художников аудиовизуальных? Почему аудио? Визуалисты, понятно. Uh-huh. Что значит аудио? Что за группа, что за идея, что вы продвигаете?
Ну, да, как вы уже сказали, мы называемся Russian Visual Artists. Вот, это объединение ряда творческих персонажей, которые в свое время решили заняться, ну, скажем так, то есть у нас у всех какой-то бэкграунд, в общем, выступленческий. То есть мы выступали как музыканты, как художники, виджеи во время выступлений. Вот, и сейчас стало очевидно, что в Москве сформировался рынок для того, чтобы, во-первых, эти вещи можно было бы продавать, то есть вечеринки, ивенты практически все сейчас сопровождаются видеопроекциями, соответственно, мы, как бы наблюдая за этим, сейчас уже понимаем, что сформировались цены на эти услуги. Вот, ну и глупо было бы, короче, это не, тем более, что мы все равно этим занимаемся, и нам это нравится, глупо uh-huh. было бы за это не получать денег. Uh-huh. Вот, поэтому мы решили организовать такую группу и, в общем-то, сформировать это скорее даже не как творческую группу в чистом виде, а именно как компанию, как бизнес-компанию, которая, собственно, будет предоставлять разные модные, как бы, видеоуслуги. Вот, и зарабатывать этим деньги.
Ян,
более
ну,
того,
опишите, ну, пример, ну, просто, чтобы представить.
Если кто-то слышал слово «мэппинг» вообще вот из радиослушателей, то они, наверное, сразу поймут.
Вот догадайтесь, вот ж никто не слышал,
никто,
да,
не слышал.
Давайте
окей.
Так представим, да.
Ну, вот в центре Москвы, желательно, конечно, в центре, обычный, бывает где угодно, но, в общем, стоит uh-huh. здание большое, да, вот, и вдруг раз, неожиданно из темноты, на нем появляется, во-первых, свет, во-вторых, появляется... что-то, то есть из стены выезжает какой-то предмет, окна начинают...
Кирпичи,
да, начинают медленно выезжать. Но это я описываю не самый парадоксальный пример. В общем, короче, все это связано с проекцией, которая проецируется на стену, и которая позволяет архитектуру оживлять и создавать иллюзию того, что она, собственно, вся живая.
Интересно.
Она двигается, по ней льется вода.
Ой, это интересно.
Стены разрушаются, да.
Это можно увидеть где-то?
Это можно увидеть в Ютьюбе везде. То есть, если вы наберете.
А живьём? Нет, не в интернете. Если я пойду по Москве, где-то увижу следы вашего пребывания там.
К сожалению, следов это не оставляет. А может быть, и к счастью, на самом деле. Потому что, да, это очень экологично. Очень экологичный вид, собственно,
шоу.
Это шоу, и это может быть промо всевозможное. То есть, собственно, чем мы пытаемся, как мы пытаемся коммерциализироваться, угу. продавая это как ивенты для брендов. Это хороший ивент, ну, просто посмотреть, да, и потом это отличный вирус для того, чтобы использовать в интернете. То есть он живет, все снимают на свои сотовые телефоны, да, выкладывают в интернет, и потом еще несколько месяцев после самого события это живет как вот такой флешбэк.
Вы вирусом обозвали свое творчество, да?
Это не мое. Нет, вирус – это уже не мое творчество. Да. Вирус – это народное, как бы, уличное творчество. То есть люди снимают и выкладывают в интернет. Вот что такое
вирус. И это называется вот на жаргоне вирусом.
Вирусом это становится, то, что... если это посмотрел больше, чем два человека. Ну, то есть
народная молва.
Это такой просто жаргон.
Это жаргон интернета.
Поняла, да, это интернет-жаргон.
То есть люди как бы пересматривают, перед друг другу пересылают ссылки. Это распространяется как вирус. То есть, вот
давайте послушаем Кирилла из Челябинска. Что он думает о нашем разговоре, что он думает о продвижениях идей в Российской Федерации. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Радио Свобода. Ну, как сказать, я бы, как сказать, к товарищу из Ульяновска хотел бы...
Пожалуйста, обращайтесь. Руслан, вы нас слышите? Давайте связь проверим. Руслан, слышите нас?
Да, я вас слышу.
Отлично. Кирилл, обращайтесь к Руслану, пожалуйста.
Во-первых, товарищ Ульяновск, когда вы станете симбирским товарищем? Это во-первых.
Ну, знаете, сам жду с нетерпением.
Ага. Ждет.
А во-вторых, наш народ пудрит идеей одной идеей, что вот одного царя-батюшку мы, как говорится, сменили на другого царя-батюшку в 17-м году. И как много
Кирилл,
больше.
Эту идею мы и без вас знаем. А новая у вас политическая идея есть, которую можно было бы продать? Новая?
Нет, у меня другая идея. У меня...
Давайте.
Вот. Другая идея. У меня несколько сейчас из головы вышло.
Ну-ка, жалко как. Вот видите, вот не получилось у нас. Давайте я почитаю пейджер. Зоя пишет. Если в России нельзя продвинуть идею развития свободного демократического общества, то никакую другую идею продвинуть вообще невозможно. Если только ей не заинтересуется высшая власть, а это безыдейная программа. Нет частной собственности, коррупции. Зоя пишет. В самом ли деле, я хочу спросить наших участников, сложнее в России продвинуть идею, чем в другой стране, судя по вашим впечатлениям, получше на этом форуме, потому что вот здесь такая власть, здесь такой режим, здесь все по-другому, здесь сложнее. Руслан, как вам показалось, вот если сравнить те условия, в которых вы работаете в Ульяновске, и те условия, в которых работает ваш коллега, там, Рагнар Сас из Эстонии, у которого там два проекта и три агентства по продвижению идей, кому проще работать, вам или ему?
Ну, вы знаете, мне, конечно же, кажется, что работать проще ему, но с другой стороны...
Почему?
Не почему. Другая сторона улицы всегда кажется светлее, и я просто знаю свои сложности и не знаю его сложности. Не исключено, что у него их очень много, поэтому в какой-то мере идеи новые продвигать везде сложно. В России тоже. И моменты, которые более сложны в России, более просты, например, на Западе. Но, с другой стороны, есть какие-то другие преимущества. Например, в более закрытом обществе люди в большей степени ценят творчество и возможность работать в творческой индустрии, делать что-то особенное. Это, с какой-то стороны, упрощает работу. Поэтому всегда есть как черная, так и белая сторона. И я бы не стал делать каких-то оценок.
Вы не сталкивались с таким препятствиями вашим идеям, которые казались вам дикими просто, дикими, варварскими? Или вы работали, ну, относительно спокойно? Ну, такие-то есть трудности, но вялотекущие, технические?
Ну, конечно, есть варварские трудности. То есть Почта России, например, сама по себе варварское явление, как мне кажется.
Да, уж точно.
Просто любая страна, чтобы работать эффективно, должна иметь надежную почтовую систему. Это базовая, фундаментальная ценность. Если отправляешь что-то какому-то человеку, это завтра с утра должно ждать его дома, неповрежденным, в целом, надежно. Это только одна из тех сложностей, которые есть в России. Но, ну, как сказать, я стараюсь не акцентировать внимание на этом и, ну, просто работать.
Не думать о грустном, короче говоря, вы стараетесь.
Ну, как, кто хочет, находит способ.
Да, Григорий Бенцель из Германии пишет, что пока большинство здесь будет голосовать за Кургинянов, Прохановых, Леонтьевых, Нарочницких и Шевченко и им подобных, ну, голосовать в смысле, имеет в виду это поскольку телевизионные персонажи все, то телевизионное голосование он имеет в виду на всяких ток-шоу, страна так и будет жить, то есть вот так, без идей. У меня есть хорошие идеи для бизнеса, не убей, не укради, некоторые другие, но никто не хочет брать даже бесплатно, вот так нам пишет слушатель. Обычная рекламная замануха, пишет Александр. Чего, Александр, замануха? замануха, вот куда вас заманили сейчас, что вы имеете в виду, пожалуйста, уточните. Сергей, конечно, идеи востребованы в России, но только те, которые выгодны нашей власти, а с народом нашей власти не повезло. Все предлагают какие-то глупости, как улучшить, построить, создать и так далее, а это все так затратно. Вот если бы нашей власти люди предложили что-нибудь продать или продаться, такими инновациями они непременно воспользовались бы. Но вот все время вот у людей ощущение, что либо вот что-то конкретное продать, продаться, вот эти творческие идеи непонятно, не поддерживают, не видят здесь перспектив, видимо, так. Савельева пишет, новые технологии эффективно применить в нашей стране невозможно, так как не развита экономика, закрыто производство, ученые уезжают за рубеж, фактически вся продукция закупается за пределами страны. В такой ситуации все новации молодых специалистов в перспективе невозможно использовать, их негде воплощать и некому. Бюджет страны пополняется не за счет развития производств, а за счет нефтяной иглы. Я хочу узнать наших участников нашего разговора, Максим, Сильва, Вега, пожалуйста, как вы считаете, вот такое мрачное восприятие у наших слушателей обстановки в стране, существующей для продвижения идей? Вы разделяете этот пессимизм? Или вам кажется, что не все так мрачно? Вот судя по вашему опыту.
Ну, конечно, у нас много сложностей, и, вот, скажем, если говорить о сотрудничестве с остальным миром, да, то, конечно, здесь много сложностей именно физических таких. То есть, например, когда мы были на конференции в Таллине, мы понимали, что в основном на нее приехали люди, которые представляют страны Балтийского региона, которые находятся в одном экономическом пространстве, они могут свободно перемещаться, свободно осуществлять свои проекты и ориентироваться, соответственно, на потребителей, на аудиторию не только своих стран, но на всего региона Балтийского. Мы же в России находимся по другую сторону границы. Особенно мы, когда я говорю вот о представителях таких затратных, традиционных каких-то сфер, связанных с присутствием человека. Например, вот мы делаем музыкальный фестиваль, и мы были бы рады, если бы к нам приезжали бы люди и из других городов России, и из других стран.
А им же визы надо делать.
Но им нужно делать визы, да. Им нужно преодолевать большие километры многие, авиабилеты стоят очень дорого, даже в России. Вот, то есть, вот эти трудности объективные, конечно, они нам препятствуют. И, кстати, именно поэтому, я думаю, все со мной согласятся, в России особенно активно развиваются технологии, интернет-технологии, которые как раз и компенсируют наши вот эти огромные расстояния, трудности и барьеры. Вот. Ну, что касается...
Не от хорошей перспектив, жизни они развиваются,
Да, они развиваются не от хорошей жизни, но в этом есть тоже, да, безусловно, тоже плюс. Да. Вот. Ну, то, что касается... будущего, конечно, можно сказать, что все ужасно, все плохо, но я думаю, что это не очень позитивно и как-то правильно. И мне кажется, что и с властными структурами, с нашими, и с чиновниками, с теми, кто принимают решения, необходимо к ним идти, стучаться, разговаривать. И я знаю примеры, когда есть результат. Мы, например, в нашей деятельности всегда хотели, как-то исходя из вот такого предпринимательского духа, что ли, хотели все сделать сами. И сейчас я понимаю, что это была во многом, если не ошибка, то, как-то немножко ограничение наших возможностей.
Без чиновника никак.
Потому что я понимаю, что нужно, необходимо коммуницировать с властью, с городом, и мы, и для нас сейчас большой задачей является начать этот процесс. Потому что если мы будем вставать в позу, таких чатских, непонятых никем, то, нам придется только прыгнуть в карету и куда-нибудь уехать там на Гоа, да? Но что будет со страной? Поэтому надо разговаривать, надо работать изо дня в день.
Какие есть, надо к таким приспосабливаться. Какие есть, я имею в виду, чиновников, с которыми приходится работать.
Да. Что делать?
Вот, что такая жизнь. Да. Петр Романович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Значит, ваш очень пессимистический, так сказать, разговор, мне хочется внести оптимистическую ноту.
Давайте.
Конечно, у нас электоратники Путина – это 60, около 70%. И это грустно, но это факт. Вот. Но морально-нравственный уровень этой КГБшной вот этой когорты, он ниже плинтуса подвального помещения. Поэтому, вот я так думаю, оптимистическая такая нота, она не быстротечная, конечно, это откупиться от КГБшников лесом, газом, нефтью, должностями, а уже институт частной собственности растворит этих КГБшников, как кислота растворяет дерьмо.
Но, Петр, ну от них уже как, ну куда дальше-то откупать? У них уже все, и лес, и газ, и нефть, они уже все это имеют от вас и от страны. Куда? Просто уже ничего не осталось, что им еще отдать-то?
Потому что они не могут против своих детей идти, понимаете? Я помню, один генерал искупался со своим внуком вот под Челябинском в этом радиоактивном озере. Ну, это идиот просто, понимаете? Но таких да. идиотов тьма.
Понятно. Петр Романович, ну, мы вашу идею не принимаем, потому что все-таки...
У меня есть
да,
комментарий
да,
ну, по поводу позитива Ян скорее. Калберзин, то есть я с трудом смогу прокомментировать вот, ну, предыдущую реплику, но по поводу вообще оптимизма, да, как бы окружающего пессимизма, мне кажется, что от внутренней лени как бы ментальной все идет. Надо очень много каждый день вот, желательно посвящать исследованию пространства вокруг себя, в интернете, где угодно. Люди есть везде. Вот, в любой самой стране, как бы непонятной, обязательно существует категория активных людей, которым что-то интересно, которые сейчас подрастают, учатся в институтах, что-то заканчивают. А более того, им, скорее всего, ценности государства и все вот это вот, что... Ну, то есть, как бы, необходимость адаптироваться к чему-то, в какие-то структуры странные, игры в какие-то играть, им это все до лампочки. Им довольно часто интересно именно заниматься чем-то креативным, чем-то тем, чем занимаются такие же люди во всем мире, как они. С ними надо общаться, нужно их как-то консолидировать в группы, в некоторые... и, в принципе, используют для реализации своих интересных идей. И вот мне кажется, что именно такой контакт и общение, они обеспечивают возможность каких-то инновативных бизнесов и, ну, вообще подпитку всего и идей, и технологий.
Но креативность и аполитичность не одно и то же, тем не менее, что человек креативный совсем не знает, что он аполитичный.
Нет, не обязательно, но я просто в данном случае, тут что-то про Путина, про нефтяную иглу.
Давайте перед тем, как вот Наташа слово передать, короткий опрос участников разговора. Руслан, Ульяновск, вы считаете себя электоратом Путина? Вы часть электората Путина? Руслан, у вас там шок в Ульяновске?
Руслан занимает ответственность
Руслан,
момента.
Вы нас не слышите. Антон, вы считаете себя частью электората Путина?
Ну, вообще-то нет.
Нет. Ян, вы часть электората Путина?
Нет.
Наташа, вы гражданка России, вы часть. Я вам почему? Ну, вы часть вы электората Путина или нет? Почему? Я вот могу сказать о себе, я не являюсь частью электората Путина, а
да,
вы?
Ну, да, да, мы
а
не
А что
являемся.
Здесь такого? Вот, Наташа, поэтому, уважаемый слушатель, не все так мрачно. Вот вы так говорите, электорат Путина, там, страна. Нет, вот у нас столько человек за столом, ни один из них, кроме... Ага, вот Руслан, вы в сети? Руслан. Ау. Не понимаю, почему он нас не слышит. Никак. Руслан, напишите мне, пожалуйста, я увижу в скайпе, вы меня слышите или нет. Я не могу понять, есть ли у нас связь или нет. Наташа, пожалуйста, вы хотели продолжить вот мысль.
Да, я хотела прокомментировать. Мне тоже непонятно, вообще непонятно эти мрачные настроения, которые были отражены сегодня. Угу. А, мне кажется, наоборот, в последнее время все больше и больше вокруг появляется творческой активности тех людей, которые... заинтересованы в именно заниматься делом, своим делом, и они целеустремлены, у них все получается, они успешны. И вот, в частности, хотела просто как пример пригласить слушателей на наше мероприятие 1-2 апреля в гараже, где молодые предприниматели в области моды российские будут представлять свои проекты. Приходите к нам целый день. Это будет происходить в гараж, Центр современной культуры.
Бесплатно?
Гараж. Бесплатно.
Вот.
Только зарегистрируйтесь. И вы увидите, как много, на самом деле, успешных историй в России.
Руслан, вы теперь нас слышите?
Да.
Вы, чтобы завершить наш короткий опрос, вы являетесь частью электората Путина?
Нет.
Вот, все, мы вот тему закрыли. То есть мы считаем, что слушатель был неправ, когда он вот так всех одним чехом записал в электорат Путина и поставил крест на стране таким образом практически.
Да, еще хочется добавить,
да,
что вот эти проблемы, о которых сейчас так говорится, такое ощущение, как будто их только открыли, хотя, в общем, если посмотреть на историю России, то в целом всегда было примерно, ну, как бы проблемы все те же самые. Все наступают на одни и те же грабли, и, в общем-то, по этому поводу в очередной раз там вбиться в какой-то конвульсии и говорить, что все так плохо, не имеет смысла. То есть лучше больше думать, больше работать и искать какие-то способы.
Да, абсолютно согласен.
Ну, даже не адаптироваться, а адаптировать окружающий мир под свои какие-то ценности и создать просто свою сеть благодаря новым технологиям, новым медиа, новым вот, подобным форумам. Появляется возможность создавать новые какие-то альтернативные сети и создавать даже какие-то проекты, ориентированные на это, ну, какие-то новые сообщества.
Можем мы это понимать так, Антон, что это и будет ваша независимость от государства? То есть вот эта вот сеть, вот этот новый мир, это отсутствие границ, это и есть то, что делает вас самостоятельным, независимым, дает вам возможность свои идеи продвигать, независимо от того, какой строй у вас сегодня в стране.
Да, безусловно. Ну, как бы сейчас, собственно, вот эта тема креативной экономики настолько как бы актуальна, потому что многие люди творческие, они смогли что-то придумать, что-то сделать, и сейчас они как бы создают просто внутреннюю такую связь между собой, между людьми, которые как-то думают по-новому, для того, чтобы работать на как бы этот внутренний рынок, независимо от каких-то общегосударственных ситуаций. Реалий.
Но вот Наталья нам пишет, что, к сожалению, инновации в интернете – это не главное. Главное, чтобы в стране была обстановка, которая помогает развитию экономики, а не тормозит ее, чем сейчас занимается кремлевская власть, торгуя нефтью и газом. Достучаться до этой власти, которая не желает считаться ни с мнением ученых, ни с мнением специалистов разных областей, невозможно. Это все равно, что биться лбом об стенку. А вот я замечаю, что мы сидим, вот когда здесь разговариваем, и когда слушатели пишут эти все мрачные вещи, что не получится с идеями в России, потому что власть такая, у меня участники разговоров похохатывают, вот так веселятся. Вот, Ян, почему вас веселит вот это вот такие оценки наши?
Ну, вот Антон уже все сказал абсолютно правильно. Это некая ментальная инерция. То есть мы там, я не уже сколько лет подряд все время говорим, что мы даже не будем ничем начинать заниматься, потому что в России все так плохо и даже невозможно.
Да, русские гордые и ленивые.
Да, русские гордые и ленивые.
После такой поездки.
Вот. Конечно, можно вот так вот себя тешить и успокаивать, что у нас так все плохо, что даже не стоит и париться. Вот, но гораздо, по-моему, круче, то есть вот это такое состояние абсолютного покоя умственного, гораздо круче его нарушить, просто прочитав какую-нибудь историю очередного человека, который что-то сделал. Меня вот это всегда очень сильно вдохновляет, и я такие истории сам ищу и стараюсь, в общем, быть ближе к ним. И свои деятельности.
Можно еще добавить, что очень важно как раз чувствовать какую-то общность, потому что когда ты один на один, когда ты сидишь дома и слушаешь радио, и тебе кажется, что вокруг только там поклонники Путина или там еще что-то такое, это, наверное, тяжелее гораздо. Но зато, когда как бы собирается какое-то объединение, хотя даже несколько человек, которые объединены каким-то общим делом, то как бы все это уже становится абсолютно неважным.
Или мне кажется, если просто задаться вопросом, а как это возможно сделать, и поискать, на самом деле миллион возможностей найти ту же самую грантовую поддержку, вступить в какой-нибудь очередной бизнес-инкубатор, где помогают сформулировать идеи.
Да, понятно, что это даже очень... Наташа, это ты уже говоришь уже о высоком уровне, как бы, осознание своего бизнеса. Ну, да, довольно плюс... часто можно начать с более простых вещей. Да, извини, просто, Антон.
Да, и плюс, ну, как бы, да, очень сложно. То есть в нашей среде все это сделать гораздо сложнее. Но зато, если это получится, то и результат от этого, и как, ну, ощущение какого-то счастья от того, что-то получилось хотя бы, оно будет гораздо больше. То есть ощущение от жизни гораздо больше.
Руслан, ну вот давайте вы закрываете. У вас 10 секунд, чтобы закрыть наш эфир. Вы скажите, пожалуйста, Руслан, вы себя ощущаете там уникальным в Ульяновске со своим бизнесом? Или таких людей, ну, немало таких, как вы?
Каждый человек уникален, я тоже.
Нет, я имел в виду ваш успех все-таки, тем не менее.
Ну, я думаю, в масштабе страны и даже Ульяновска людей, которые успешно реализуют свои идеи, их предостаточно.
Будем надеяться. Хорошо, вот давайте на этой оптимистической ноте закончим наш эфир. Это была программа «Час пресса» на волнах Радио Свободы, а через несколько секунд «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрывы в московском метро. Год спустя.
Комментарии экспертов.
Профессор Дэвид Пеш о сирийском продолжении арабских революций.
Право автора.
Виталий Панюшкин. Детскому дому требуются инвалиды.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».